Здравствуйте, сегодня среда, 14 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Замедление, иногда и полная блокировка работы в России видеохостинга YouTube сильно затрудняют прослушивание выпусков «Времени свободы» для тех, кто пользуется этой платформой. Тем, кто слушает нас регулярно, рекомендую подписаться на телеграм-канал «Время свободы». И большое спасибо всем тем, кто это уже сделал. Сегодня в выпуске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просит Кремль объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Продолжается переброска в Курскую область частей российской армии, состоящих в основном из солдат срочной службы. Насколько это законно? Владелец социальной сети X Илон Маск взял интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также сегодня.
Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест.
Поддержавшая российскую агрессию против Украины певица Лариса Долина заявляет, что стала жертвой мошенников из Украины. Боевые действия в Курской области продолжаются уже больше недели. Напомню, что первые сообщения о них стали поступать 6 августа. Позавчера Владимир Путин потребовал выдавить врага с территории России, однако перспектива выполнения этого приказа верховного главнокомандующего пока выглядит довольно туманной. Однако Аптиал Удинов, командир полка чеченского спецназа «Ахмат», не менее 5 бойцов которого попались за последние дни в плен к ВСУ, сегодня записал видеообращение, в котором сообщил, что находится в хорошем настроении, и объяснил, почему. Якобы главная задача ВСУ, поставленная в рамках проводимой операции, не выполнена. Свою речь Лаудинов обильно пересыпал оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского и командующего ВСУ Александра Сырского. Не могу сказать, где в момент записи находился Лаудинов, но точно не у примелькавшегося уже куста, перед которым он записывал ролики всю последнюю неделю. И вот что Лаудинов, в частности, сказал.
11 часа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня ваши 11 600 там, или 900 человек и то количество танков и техники, которые были задействованы, задачу не выполнили. А вот весь ресурс, который у вас более-менее еще был на ходу, вы его уже, получается, забросили в топку, откуда они уже не вылезут.
Это был командир полка чеченского спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов. Повторюсь, что при всем оптимизме Алаудинова ВСУ занимают не менее 1000 квадратных километров суверенной территории России, контролируют десятки населенных пунктов, десятки тысяч людей покинули свои дома и вынуждены жить у родственников или в пунктах временного расселения. Затронуты, разумеется, и соседние российские регионы. В частности, сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков фактически публично попросил Кремль ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.
Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защита населения с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня.
Это был глава Белгородской области России Вячеслав Гладков. Как рассказывали участники вчерашнего выпуска «Времени свободы», события в Курской области пока мало сказываются на ситуации на фронте в Донбассе, где российская армия пытается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины. При этом американская газета Wall Street Journal сообщила вчера со ссылкой на источники в администрации США, что в ответ на наступление ВСУ Россия перебрасывает в Курскую область часть своих сил, воюющих сейчас именно в Украине. О том, что это могут быть за части российской армии, говорит украинский военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Мушавец.
Они первоэшелонно разворачивают эту группировку на Курском операционном направлении. Он состоит, да, преимущественно из состава группы войск «Север», 44-го армейского корпуса, частично 6-й общевойсковой армии, Там 138-я бригада, по-моему, задействована двумя батальонами. Ну, в основном 44-й армейский корпус, конечно. Но там есть и подразделения из состава частей и соединений, которые действовали на других операционных направлениях. Например, сегодня мне подтвердили наличие 810-й бригады морской пехоты. Это явно из состава группировки войск Днепр. Частично есть некоторые подразделения из состава 47-й танковой дивизии. Это из состава группы войск «Запад», это Купинское направление. То есть они используют пока все, что, как говорится, у них было свободного в резерве в первую очередь, они туда перетягивают. Но пока ключевые, скажем так, формирования, действующие на основных операционных направлениях, туда не едут. Но то, что у них там находилось на восстановлении уровня боеспособности где-то в резерве, вот это они тянут. По моим подсчетам, таким субъективным оценкам, это где-то около 10-11 батальонов. Дело в том, что это разнородная группировка, там управлять ей будет сложно, тем более очевидно, что придется вводить ее в бой поэтапно, как говорится, с колес. Какого-то продолжительного периода у россиян нету из-за дефицита времени, потому что наступление продолжается. ВСУ на Курском операционном направлении, они просто не имеют возможности какое-то время ее там провести боевое слаживание, отработать систему управления, поэтому им придется это все дело сходу делать, как говорят, в армии с колес вводить в бой, где-то на отдельных участках, направлениях. Ну, они решают две задачи основных. Это пытаются выиграть время для того, чтобы второй эшелон развернуть. И, насколько я понимаю, сейчас определяется, какие формирования войдут в его состав. И минимизируют по размаху и темпам наступления ВСУ.
Это был украинский военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Мушавец. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Одновременно все больше появляется сообщение о том, что в зону боев в Курской области отправляются воинские части, состоящие в основном из военнослужащих срочной службы, многие из которых попали в армию только в ходе завершившегося совсем недавно весеннего призыва. Я уже дважды за последнюю неделю цитировал слова Владимира Путина о том, что срочники, хотя и не будут отправляться в зону так называемой СВО, обязаны выполнять свой воинский долг и защищать родину на российской территории. Этот нарратив подхвачен теперь и российскими государственными средствами массовой информации. В частности, депутат Государственной Думы России от «Единой России» генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия-1» стал вспоминать, что в боевых действиях в Афганистане и в Чечне участвовали именно срочники. Гурулева активно поддержал ведущий Владимир Соловьев. Давайте послушаем.
Мне тут все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, о чем говорим-то сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были?
А первая чеченская, вторая чеченская?
100%. Все это же было.
Нет, нет, не этом дело, но воевали срочниками.
Срочниками?
Конечно.
Срочниками?
То есть контрактники, но срочники-то были.
Да. Это все же было. И сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижал, наверное, это было оправдано.
Диалог депутата Государственной Думы России Андрея Гурулева и российского телеведущего Владимира Соловьева. Напомню, что за эту неделю сообщалось, что десятки срочников уже были убиты или попали в плен к ВСУ. Иван Чувеляев, пресс-атташе правозащитного проекта «Идите лесом», помогающего дезертирам из российской армии, призывает матерей и самих военнослужащих подавать жалобы до того, как они окажутся в зоне боевых действий. Иван Чувеляев подчеркивает, что существует много правовых аспектов, на которые можно обратить внимание.
Если говорить именно про дезертирские кейсы, пока что еще не было у нас случаев, когда люди пытались дезертировать или обращались к нам в связи с тем, что они, например, уже дезертировали в Курской области. В основном это обращение от близких, от родственников призывников, которых либо уже отправили, либо планируют отправлять в Курскую область, о чем эти самые призывники только что буквально случайно, например, узнали. И очевидно, что, собственно, кейсы с дезертирством, их время еще придет спустя достаточно короткий период, но они будут, и это точно, потому что все-таки дезертировать в Курской области будет несколько проще, чем дезертировать в Украине. Там нет ни блокпостов, ни границы, пускай там и 2014 года, но все равно. И очевидно, что эти кейсы будут, и мы, собственно, к ним внутренне абсолютно готовы. География их — это вся европейская часть России, я бы сказал, потому что в диапазоне от Мурманской и Ленинградской области до Краснодарского края и Ростовской области. И, как правило, как я уже сказал, это обращения, которые варьируются от, к сожалению, уже отправили и тревогу забили очень поздно, как в случае с 200 срочниками из Ленинградской области. Говорят, будут отправлять, есть такие опасения, есть такие разговоры в части, поставили в известность, что завтра полетят в Курск и так далее. Но, конечно, здесь хочется сказать, что нужно тревогу бить настолько рано, насколько это возможно. И близким срочников, и самим срочникам. И если вдруг срочники нас слышат, хочется им сказать, что пожалуйста, в случае, если в вашей части вообще звучит этот топоним, если вы слышите слово «Курск», пожалуйста, обращайтесь к близким настолько быстро, насколько это вообще возможно. Потому что тогда будет возможность каким-то образом вас спасти и вытаскивать, консультировать. Если вас уже отправят в Курск, вы уже будете там, жаловаться и вытаскивать вас какими-то легальными методами будет гораздо труднее уже. Они не имеют права отправлять на так называемую контртеррористическую операцию молодых людей, которые отслужили меньше 4 месяцев. А здесь как бы 4 месяцами, как сказал бы депутат Картополов, и не пахнет. Кроме того, у призывника должна быть военно-учетная специальность. Тут тоже, в общем, очевидно, что ее нет. Поэтому, собственно, здесь есть серьезные грубые нарушения, которые можно и нужно использовать в своих целях для того, чтобы выбраться и для того, чтобы не попасть в Курскую область, писать все мыслимые жалобы, грозить прокуратурой, качать права и не бояться, в общем, портить отношения с начальством. Хуже они уже точно не будут. Они не только заставляют контракт подписывать. В огромном количестве случаев даже и заставлять не надо. Вполне достаточно самим подписать за срочника контракт, с чем мы много раз достаточно сталкивались. Когда срочники этих контрактов в глаза не видят. Ну и кроме того, все-таки уже год прошел с момента, когда можно подписывать контракт просто сразу, как только человек призван, и как его срочная служба началась. И таким образом очень многих срочников обрабатывают, и им сразу же говорят, что слушай, ну чего ты сидишь? Ты мог бы уже давным-давно и контракт подписать, и деньги за него получать хорошие, и родителям помогать, и еще чего-нибудь копить и на что-нибудь откладывать. Давай скорее беги, подписывай контракт. Собственно, история с контрактами здесь, к сожалению, это правда. Это такая маленькая суперсила Министерства обороны. Всякий раз от каждой военной операции с большими потерями число дезертиров кратно растет. По той простой причине, что появляется большое количество раненых, появляется большое количество, таким образом, людей, которые выезжают с оккупированных территорий и уже могут дезертировать. Уже могут уходить из госпиталей, уже могут не возвращаться в свои части.
Это был Иван Чевеляев, пресс-атташе правозащитного проекта «Идите лесом». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат республиканской партии в президенты США Дональд Трамп дал в понедельник интервью миллиардеру Илону Маску. Их беседа транслировалась в принадлежащей Маску социальной сети X, ну и собрала рекордное количество просмотров. С содержанием этой беседы вас познакомит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Разговор Трампа и Маска продолжался 2 часа, но из-за технических неполадок начался на 40 минут позже назначенного времени. По словам Маска, сеть подверглась массированной хакерской атаке. Многие противятся тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп, заявил он по этому поводу. Трамп говорил из своего флоридского поместья Мар-а-Лаго. Диалог начался пространным обсуждением покушения в Пенсильвании. Затем собеседники долго обсуждали проблему нелегальной иммиграции. Наконец добрались до международных проблем. В этой части разговора Трамп много раз упоминал имя Владимира Путина. Никакому другому мировому лидеру он не уделил столько внимания. «Я был другом Путина, и я любил Россию. Он на самом деле сказал мне однажды, если ты мой друг, я бы не хотел видеть тебя врагом». Илон Маск уверен, что президент США должен оказывать устрашающее воздействие на других лидеров. Думаю, стоит просто подчеркнуть для слушателей, что огромное значение имеет то, бояться президента Соединенных Штатов или нет, и насколько это важно для глобальной безопасности. Потому что есть действительно опасные фигуры, и если они не считают американского президента жестким, они будут делать, что хотят. И это подвергает весь мир опасности. Я знаю каждого из них, и я знаю их хорошо. Я знаю Путина, я знаю президента Си, я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи. Они крутые, они умные, они жестокие, и они будут защищать свою страну. Любят ли они свои страны? Вероятно, любят. Это просто другая форма любви. Но они будут защищать свою страну. По словам Трампа, он не раз обсуждал с Путиным тему Украины и предостерегал его от нападения. Я сказал Владимиру Путину, не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Если ты сделаешь это будет плохой день. И я сказал ему, что я сделаю. И он сказал, ни за что. И это был последний раз, когда мы разговаривали. Он бы никогда этого не сделал. Я хорошо ладил с ним. Я надеюсь, что снова положу с ним. Ладить с ними – это хорошо, а не плохо. По мнению Трампа, в нынешней войне виновен Джо Байден, который без нужды раздражал Путина. Если вы студент, изучающий историю, первое, что вы узнаете, это что нельзя позволять России и Китаю вступить в союз. У них также есть Иран, и у них есть Северная Корея. Это называется «ось зла». В прежние времена у нас была ось зла. Здесь у нас современная ось зла. Это могущественные страны с ядерным оружием, а это самая большая угроза. Не глобальное потепление, когда океан поднимется на 1/8 дюйма за следующие 400 лет, и у вас появится больше прибрежной собственности, верно? Самая большая угроза – это ядерное потепление, потому что у нас теперь есть 5 стран, которые обладают значительной ядерной мощью, и мы не должны допустить, чтобы что-то произошло, если руководить будут такие глупые люди, как Байден. Знаете, Байден кое-что сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он вмешается. И когда я ушел, после того, как я ушел, они стали собирать большие армии на границе с Украиной. И я посмотрел на это и подумал, что Путин делает это, потому что он хороший переговорщик. Я думал, он делает это, чтобы вести переговоры. Но потом Байден начал говорить такие глупости. Например, он сказал, что Украина может стать страной НАТО. А Россия, сколько существует НАТО, говорила, мы никогда на это не согласимся. А мы берем и говорим как раз это. Трамп убежден, что при нем война не началась бы. У этой войны не было никаких шансов, если бы я был у власти. Никаких шансов. Он говорил все наоборот. Все наоборот. И это так грустно, потому что на Украине погибло гораздо больше людей, чем вы читаете. Вы не читаете о том, насколько она кровавая и опустошающая. В обеих армиях потеряли 500 000 человек. И Украине приходится нелегко. Россия вместе с нами победила Германию, и она победила Наполеона. Знаете, они существуют уже давно, они большая военная сила, и это очень несправедливо. Украине теперь не хватает мужчин. Они теперь берут на войну молодых и очень старых. И мы в очень плохом положении, и я не собираюсь винить исключительно одну сторону, но я могу сказать, что я мог бы это остановить. Умный президент мог бы это остановить. Этого бы не произошло. Но у нас был президент, который фактически раздул конфликт. Илон Маск сообщил, что интервью Трампа собрало 1 000 000 000 просмотров. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Новости культуры из России в последние дни такие. Басманный суд Москвы снова заочно приговорил театрального режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева к лишению свободы, на этот раз на срок в 7,5 лет. Вырыпаев признан виновным по статье о так называемых фейках российской армии из-за его антивоенных высказываний. Ранее Вырыпаев был приговорен по этому делу к 8 годам колонии. А вот активно поддержавшая российскую агрессию в Украине певица Лариса Долина пожаловалась, что стала жертвой мошенников из Украины. Скандал вспыхнул после того, как люди, заявившие, что законно купили квартиру Долиной в Москве, попытались выяснить, почему певица, вопреки договору, оттуда не съезжает. Вскоре появилось вот это обращение Ларисы Долиной.
Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то Углубленных комментариев я сейчас дать не могу.
Это была российская певица Лариса Долина. В упомянутом ею фейковом обращении от ее имени говорится, что деньги, вырученные от продажи квартиры, она решила перевести на нужды украинского полка «Азов», но сама хочет жить в Одессе. В сообщениях российских СМИ называются разные суммы, которые Долина якобы перевела мошенникам – от 120 до почти 200 миллионов рублей. Версии того, как она попалась на удочку мошенников, разные. Одна из них ее якобы убедили положить деньги на некий безопасный счет. Схема, удивительно напоминающая известную всем схему со звонком из службы безопасности Сбербанка. По другой версии, прокремлевская певица просто решила вывести свои активы за границу. Но отмечу, никакой подтвержденной информации по этому поводу нет. Ну и последняя сегодня тема. Сегодня 14 августа отмечается День испанской корриды, многовековой традиции, у которой и в самой Испании, и во всем мире есть, конечно, миллионы поклонников, ну и, решусь предположить, еще больше ярых противников, возмущенных убийством животных. Но никуда не денешься от того факта, что все попытки запретить испанскую корриду, предпринимавшиеся и в последние десятилетия, и даже несколько веков назад, успеха не имели. Об истории испанской корриды рассказывает журналист Адольфо Родригес. Интервью с ним записал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Трудно сказать, когда возникла коррида. Ее история уходит вглубь веков. В любом случае, это чисто европейская средиземноморская традиция. Ведь бык у многих народов этого региона, в том числе в Греции, на Крите, в Испании, являлся тотемом. В Испании я имею в виду иберов, древнее население нашей страны, которое больше всего ценило в быке его природную агрессивность. В некоторых регионах Испании, в Валенсии, Арагоне, сохранилась языческая традиция праздников огня с участием быков. Так что корни корриды надо искать в древнейшей истории нашей страны. Первоначально коррида была исключительно конной. Быка убивали копьем благородные рыцари на коне, демонстрируя свою удаль и монарху, и особенно придворным дамам. Расправиться с животным им помогали пешие слуги. То есть коррида в те времена была уделом представителей высших слоев общества. Ее устраивали, к примеру, по случаю прибытия в столицу важных иностранных гостей или чтобы отметить королевскую свадьбу, рождение наследника престола, какую-нибудь победу в многочисленных войнах той эпохи и так далее. Простолюдины допускались до корриды в качестве зрителей. Бои с быками со временем стали популярны по всей Испании. Известно, что коррида, близкая к той, которую мы видим сегодня, родилась лишь 300 лет назад. Тогда появились ее первые правила – как вести себя тореадору на арене, как вызывать ярость и убивать быка. Лошади начали использоваться только пикадорами. В 19 веке корриду организуют уже во всех, без исключения, селениях Испании, больших и малых, как правило, во время ежегодных праздников в честь святых покровителей этих селений. В 20 столетии правила корриды еще больше ужесточаются, в них добавляются все новые и новые элементы. К примеру, первая часть боя, когда быку наносятся уколы пикадорами, утрачивает свое значение. Основным элементом становится действие матадора в конце спектакля, его игра мулетой с животным перед нанесением ему смертельного удара шпагой. Эта тенденция усиливается с приходом на арену тореадора Хуана Бельмонте. В 1912-15 годах он вносит в корриду артистические элементы. Речь отныне идет не столько о том, чтобы убить быка, следуя определенным правилам, сколько о том, чтобы красиво, артистично играть с ним, превратив корриду в захватывающий, полный эмоций спектакль, подлинное искусство. Хоселито Эль Гальо опередил свое время. Его мастерство основывалось на силе и блестящей технике. Кроме того, ему принадлежит идея, что к быку следует изменить отношение. Не наносить ему глубоких ран копьями, не доводить его до полусмерти уже в начале корриды, как это делалось раньше, чтобы обезопасить и облегчить конечную работу матадора. Отныне следовало беречь быка, чтобы он оставался активным до конца, до финального поединка. И чтобы этот поединок был самым увлекательным моментом корриды. Хоселито дружил с многими интеллектуалами своего времени, в том числе с архитекторами. Ему принадлежит идея сделать корриду более доступной для простого люда путем строительства больших, так называемых монументальных арен. Они должны были вмещать десятки тысяч зрителей. Самая большая была построена в начале прошлого века в Мадриде. Таким образом, билеты стали более дешевыми. Это была своеобразная организационная революция в отрасли. Ну а Бельмонте произвел революцию в технике боя. Раньше тореадор постоянно бегал по арене, пытаясь увернуться от бычьих рогов. Бельмонте стал первым, кто не бегал, а спокойно стоял перед животным, не двигаясь с места. Он лишь поворачивался и, играя мулетой, направлял атаку быка в сторону от себя. Особым шиком с того времени стало для матадора, презирая опасность, встать перед быком на колени. Эта манера боя доминирует в корриде до сих пор. Из других выдающихся тореадоров прошлого можно назвать Манолете, Мануэля Бенитеса Эль Кордовеса и Антонио Ордонеса. Выдающимся тореадором современности является Хосе Томас, который уже завершил свою карьеру. Впрочем, определить лучших тореадоров непросто. В каждом десятилетии были выдающиеся мастера своего дела. В Испании имеется несколько регионов, где занимаются разведением боевых быков. Это Мадрид, Кастилья-Ла-Манча, Эстремадура, Саламанка и Андалузия. Быки в разных хозяйствах разные. К примеру, ферма, принадлежащая семейству Домек, выращивает быков, которые больше всего нравятся тореадорам за свой покладистый характер. Публике больше понравились быки с фермы Викторино Мартино. Они неутомимы на арене. Ну а самое старое хозяйство, Мьюра, ему более 150 лет. Здесь разводят опасных для тореадоров быков. Они убили 8 человек, в том числе Манолете. В бое быков смешалось очень многое. В нем есть что-то мистическое, церемониальное, то, что напоминает древний культовый обряд. И в нем много артистического, художественного. Кроме того, не следует забывать, что коррида – это обширный бизнес, важный сектор испанской экономики, в котором занято множество людей. Они непосредственно связаны с этой сферой или работают в смежных отраслях. То есть живут за счет боя быков не только тореадоры, хозяева и работники ферм или арен, но и владельцы предприятий торговли, ресторанов и гостиниц, которые получают доход, обслуживая любителей корриды. Так что коррида – это целый мир и это искусство. Чего нет в ней, так это варварство. Речь идет о представлении, осуществляемом по правилам. Боевой бык – это единственный представитель своего рода, которому дают умереть достойно в борьбе за свою жизнь. Кроме того, если бык очень смел и вынослив, то ему после корриды сохраняется жизнь. Его отправляют назад, в хозяйство, где он вырос, и где после возвращения он используется для создания потомства, живет до своей естественной смерти. Это необычный теленок, которого везут на бойню, и который рождается лишь для того, чтобы его забили в раннем возрасте. У боя быков есть будущее, пока он привлекает людей, пока зрители заполняют трибуны арен. Надо отметить, что коррида в Испании не пользуется государственной дотацией, ни помощью со стороны каких-либо региональных властей. Она живет за счет миллионов фанатов, которые ежегодно посещают это зрелище. Разумеется, коррида нравится не всем испанцам, но любители ходят на нее по много раз за сезон. Бои быков получают также доход от трансляции по частным телеканалам, на них строится коммерческая реклама. Думается, что власти не станут запрещать корриду, пока она востребована.
Об истории испанской корриды рассказывал журналист Адольфо Родригес. Интервью с ним записал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».